Здравствуйте, дорогие друзья. Это повторное мое включение. Там, к сожалению, были проблемы, не было звука. Я забыл кое-что посмотреть, и поэтому были проблемы. Я подожду, пока соберутся зрители. Я прошу прощения перед ними. Но, тем не менее, начинается моя программа, которая называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Спасибо, что вы подождали и переключаетесь. Я вам буду очень признателен за это, что вы со мной. Пока собираются люди, я хотел бы сказать вам некоторые свежие новости. Значит, вот я открываю «Украинскую правду». Вы знаете, «Украинская правда» — это сетевое издание, которое крайне интересно, с верифицированной информацией. Читаю только заголовки, например. «Франция теперь поддерживает членство Украины в НАТО, чтобы повлиять на Россию», пишут СМИ. Это дело можно объяснить таким образом. Как вы знаете, только 20 государств из 31 поддерживали вступление Украины в НАТО. Ну вот сейчас будем считать, что 21. Значит, это кто сказал? Посол Украины, оказывается, есть при Североатлантическом альянсе, Наталья Галибаренко. Она считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенные обязательства или гарантию будущего членства для Киева. Ну, это расхожая точка зрения. Мы еще поговорим об этом. Российские СМИ опубликовали фото могилы российского генерала, погибшего в июне в Украине. Ну вот, к сожалению, количество погибших в результате подрыва ГЭС возросло до 21 человека. Значит, я смотрю еще, что вам такое рассказать. Значит, сейчас я смотрю такое, то, что вам интересно. Да. Ну, хорошо. Нет, ну, здесь много новостей, но у нас с вами своя программа. Что я вам хочу сказать? Тут по поводу НАТО, давайте несколько слов. Значит, опять, естественно, это центральная тема для Украины. И вот эти вот ожидания, это осталось уже там не то, что меньше месяца, а вообще ничего. И как бы вот совершенно непонятно, что там будет. То есть, что мы знаем, что если не будет каких-то бешеных сюрпризов, и если там какие-то секретные вещи не спрятаны, то, скажем так, дорожную карту не дадут, приглашение не дадут. Дорожная карта уже не нужна, я вам уже рассказывал, она нужна, если вот такой у тебя какой-то долгий путь. А они хотят, в принципе, принять Украину, как Швецию и Финляндию, по укороченной программе. Это раз. Вторая история. Хотя, вы знаете, я вам должен сказать интересную вещь, что очень многие украинские, ну, так сказать, известные люди, оппозиция и так далее, они считают, что должна быть дорожная карта. А знаете почему? Потому что в дорожной карте, на то она и дорожная карта, указана... Что, когда, как, где, сколько. В общем, короче говоря, надо согласовывать потом. Потому что, вы знаете, Байден сказал вот эту вот фразу, которая, конечно, там кого-то напрягла, но он сказал правильно, что мы будем принимать Украину, несмотря на войну, на общих основаниях, и поэтому Украине придется, да, Украине придется выполнить все условия, потому что НАТО – это не только военный блок, но и, как говорят сами представители НАТО, это политический блок прежде всего. Ну, хорошо. Поскольку 1387 человек появились и даже 516 лайков, я еще раз прошу прощения, я не посмотрел, какой микрофон подключен, поэтому какой-то что-то такое, но видите, я научился планировать эфир. Поэтому как бы в этом смысле все в порядке. Я приветствую Свята Ханенко, который хранит, так сказать, чистоту блога. Спасибо, что вы собрались. Теперь давайте слушать. Как я уже сказал, сегодня достаточное количество всяческого рода заявлений. Они не нуждаются в комментарии, но я их должен положить перед вами на стол для того, чтобы вы послушали, значит, что происходит. Сейчас я посмотрю, подключен? Да, подключен. Значит, первый у нас человек – это Гиркин. Значит, Гиркин считает, что у Путина дела совсем плохие. Послушаем.
Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы ни одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас? В июне 23 года. Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен. Президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней. Ему приносят данные, он не понимает, что творит, что говорит. Скажите, а с чего он должен понимать это? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков, он бы это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. У него там с головой, но он действительно ведет себя, может быть, даже не как старик, а как ребенок. Абсолютно непрофессиональные, необучаемые кадры высшей власти Российской Федерации. Шансов на победу у нас нет никаких. Во!
Ну, во, это он показывает фигу. А здесь пишут, Матвей Юрьевич Станислав пишет, у Кати Катрикадзе сегодня была ваша запись. Можно пару слов, о чем контекст был? Не знаю, я не видел. Я не видел. Если кто-то из вас видел, то расскажите. Ну, слушайте, у меня свои эфиры, я же не могу все смотреть. Идем дальше. Много звука сегодня. Вот так думает Гиркин. Значит, началась, ну как, знаете, перефразируя Довлатова, можно сказать, помните его вот это знаменитое, что мы Сталина ругаем и как бы за дело, но кто 4 миллиона доносов написал. Так вот, мы, безусловно, Явлинского ругаем за дело и партию его, значит, за дело, но даже эта диетическая партия, которая имеет 1,2%, в общем, короче говоря, так вот ее хотят закрыть. То есть их выбрали, они прошли, но их хотят закрыть. Значит, понимаете, закрыть партию – это как-то вот очень непросто. Понимаете, почему? Потому что значит закрыть партию? Это избранные люди в этой партии. И как это ее закрыть? Тем не менее, есть такой штымп, которого вы хорошо знаете. Его зовут Михаил Делягин. Это такой, ну, псевдоэкономист, который рассказывает, что эта партия преступная, и ее надо закрыть. Послушаем Делягина.
Мне, убогому, которому недоступно извращение высшей политики, что делает в нашем правовом поле такая политическая партия, как Яблоко? Почему не запрещена партия прямо открыто уже 10 лет почти, отрицающая территориальную целостность России и считая нашу борьбу с фашизмом преступлением? Цитирую документы, которые и сегодня обязаны публично поддерживать все кандидаты от Яблока на всех выборах. И поддерживают, и будут поддерживать на выборах этого года. Я цитирую это. Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигание ненависти и пропаганду войны, решение крымского вопроса, возможно, в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созданной международной конференции. Закон о запрете отрицания территориальной целостности России не писан. Почему либералам можно нарушать законы России? Почему мы с этим миримся, если мы не колония хозяев этих либералов? Опять цитирую дословно. Партия «Яблоко» считает войну с Украиной тягчайшим преступлением. Это война России с объективным ходом истории трагического падения из реальности. Причина – ложь, жестокость и абсолютное безразличие к людям властей России. – Эта война противоречит национальным интересам, уничтожает будущее России. Яблоко многократно предупреждало о возможности войны Путина. Не России, не власти, а лично Путина. Без президента так написано. И на этой святой для себя скрижали они сегодня клянутся. Мы продолжаем общероссийскую кампанию «Нет войне». Яблоко требует от президента Путина немедленного прекращения военных действий. Отмечу от себя одностороннего, какое мы много раз наблюдали со стороны ДНР и ЛНР во время их уничтожения в 2014-2021 годах. И начало экстренных переговоров о мире при международном посредничестве. Как мы хотим, чтобы нас кто-то где-то уважал, когда мы сами себя втаптываем в грязь, позволяя представителям враждебных России сил прямо и безнаказанно уже скоро десятилетия игнорировать наши законы на нашей территории и в нашей политической системе.
Ну, вот такая история. Я думаю, что, значит, одно из двух. Либо это предупреждение яблоко, чтобы оно заткнулось, потому что недавно опять были какие-то публикации и так далее. То есть даже вот такое какое-то примитивное, даже... Да, это Делягин. Здесь, значит, пишут... да, вот Дзятко и Катрикадзе на стриме вас, Матвей Юрьевич, ругали... ну, в кавычках, ну, да, за отношение к русским, мол, вы равняете всех по одну к ребенку, мол, и все русские плохие. Ну, вы понимаете, во-первых, в интернете свобода слова. Во-вторых, они имеют право на свое мнение. И я никак на это не реагирую. Почему я на это не реагирую? Потому что они меня не приглашали в свой домашний стрим, и спора не было, понимаете, не было там какого-то, ну, определения позиции, почему я так говорю и так далее. Ну, просто там написали, что зрители жаловались на меня на их домашнем стриме. Ну, они считают иначе. Ну, ради бога. Вы понимаете, это на меня не производит впечатления. Еще раз, мы с Катей Кадрикадзе, друзья многолетние, помогаем друг друга. Когда канал был в опале, я их поддерживал. Ну, как я могу поддерживать? Зоя Ткаченко говорит, мама не верит, что это прямой эфир. Матвей Юрьевич, подтвердите, плиз. Зоя, передайте. Мама Зои, это запись. Это запись. Конечно, какой может быть прямой эфир? Путин не разрешил. Значит, понятно. Что касается Дзятко, я его как бы знаю меньше. Он когда-то работал на Эхе, вы знаете, он вырос, он теперь, ну, та-та-та-та-та-та-та. Хороший журналист, хороший руководитель. Ну, как бы. Еще раз, меня никто не спрашивал. Идем дальше. Много, ну, хорошие сегодня... эти самые, да, вот, значит, в России россиян спросили, а для чего эта война? Вот для чего она? Тут и молодые, и пожилые, давайте послушаем.
То оправданы все эти жертвы или они бессмысленны? Потому что мне все очень по-разному отвечает на этот вопрос.
Ну, слушай, я не берусь отвечать на это как-то, либо да, либо нет, но если так происходит, значит, в этом есть смысл.
Как вы думаете, ради чего это?
Я вам сейчас скажу, это ради стабильности будущего. Потому что если бы наши не вступили вот в эту борьбу, то нас бы уже в Белгородской области давно бы не было, если бы начали Украина. Они никого не щадят и не жалеют. Они не жалеют даже своих украинцев. Они их бомбили 8 лет. Никто им не помогал, все закрывали глаза. И также мы, Россия, тоже как бы поддерживали, но ничего не могли сделать с этим. Мы ждали, когда Европа остановит этот беспредел. Но что получилось? Они, оказывается, нас обманывали, как теперь Меркель заявила. И ждали, и вооружали Украину для того, чтобы... Для чего? Напасть на этих людей, уничтожить их, понимаете? Уничтожить. Не то, чтобы завоевать свою землю, а уничтожать. Поэтому я поддерживаю эту операцию и считаю, что Путин поступил абсолютно правильно. Если бы мы не начали первые... Тогда было бы вот этих жертв, как вы говорите, намного больше.
Знаете, я отвечу так, что мы защищаем нашу родину. Наши мальчики защищают нашу страну, свою страну, в которой выросли, родились. И мы просто обязаны это сделать, только потому что должны. Это все.
Ну, а что значит просто должны?
Просто должны защищать свою родину, своих людей и помогать людям, которые нуждаются в помощи.
Ну, абсолютно не ради чего, я считаю. Ну, иррациональная была причина всего этого. Поэтому не вижу смысла. В этих жертвах. Ну, как бы мой ответ, что это все было иррационально.
Война, какая бы она ни была, это всегда страшное дело. И очень обидно, что иностранные граждане за рубежом думают, что мы, русские люди, говоря за всех, да, обобщая все это, думают, что мы кровожадные дети-убийцы, которые только и жаждут крови. Но на самом деле это не так. Мы сами очень переживаем. И, к сожалению, мы не знаем ответ на этот вопрос. Нас также беспокоит вся эта ситуация, возникшая в мире. Я могу сказать за себя в первую очередь. И мое окружение считает абсолютно так же. Ни я, ни кто-либо еще не хочет войны. Вот, я не могу критиковать или поддерживать, или что-либо говорить, особенно на камеру, потому что, ну, понятное дело. Вот, но знаете, что войны никто не хочет. Мы ко всем очень доброжелательно относимся, верим в то, что в ближайшее время это все, в конце концов, закончится.
А что значит, ради чего они погибают? Наши люди там погибают ради Родины, ради приказа президента, ни больше, ни меньше.
А украинцы?
Украинцы погибают. Ради чего они там воюют, я не знаю.
Ну, вот я много вижу людей англоязычных, которые уверены в том, что Россия проиграет в этом конфликте. И... Собственно, мы будем платить репарации и восстанавливать Украину и так далее.
История циклична. Сколько войн было за все это мироздание, за все это время. Россия ни разу не проиграла, не проиграет в этот раз. Это невозможно просто, это нереально.
А как думаете, вот на кого возложат ответственность за это все? Кто будет отвечать?
Ну, считаю, что наша страна будет отвечать за все это. Ну и, конечно же, правительство нашей страны.
Всегда была великой державой, и она должна оставаться и великой, и никому не давать себя захватить, поэтому происходит то, что сейчас происходит в мире.
Это довольно популярный, я слышу, ответ, то, что нас хотят развалить, что все это было затеяно, чтобы развалить Россию.
Развалить Россию, конечно, это всегда было, во все времена, развалить Россию. Но Россия вот стоит, не поддается, никому не поддастся, потому что Россия, она сильна.
Ну вот в конечном итоге, как думаете, кто понесет за все эти жертвы ответственность?
Никто не понесет. Война – это есть война. Никто не понесет, поверьте мне. Потому что вот какого-то суда над кем – это практически гражданская война. Это практически. Потому что они тоже русские люди, и мы их любим.
Ну вот так. Еще раз, слава богу, вы уже не задаете вопрос, почему я вам это показываю. Это я замеряю и показываю вам температуру, так сказать, температуру общественного мнения, что происходит. Вы это должны знать. Я не должен вас там... давать только Навального, чтобы вот как бы у вас было хорошее настроение. Ну вот, значит, не, ну Симонян, ну, что я могу сделать? Симонян. Просто что есть, значит, Симонян – это фрагмент такая, ее вот этой отдельной передачи, где она сидит на лавочке, и говорит красивые слова. То есть такое, знаете, ну, такой философский подход, размышление о войне в контексте ее мыслительных возможностей. Послушай.
Короче говоря, перейдет ли эта война в Европу, перерастет ли она в более масштабный, уже совсем международный конфликт? Ответ, ну, если вкратце, да. Я христианка, мне... понятие мести запрещено, как бы иногда не хотелось. Все-таки наша религия это запрещает. А вот почему мы не бомбим Банковую? Ну, мне кажется, я знаю, потому что Путин все-таки, безусловно, считает русских и украинцев одним народом. И поэтому Путин считает Киев своим русским городом, которым он и является, матерью городов русских. И ты... ну, не будешь просто так, чтобы отомстить, как какой-то символический показательный удар, бомбить город, прекрасный, красивый город, в котором есть Киево-Печорская лавра, в конце концов. Вот так с легким сердцем его бомбить, просто чтобы кому-то что-то доказать, если ты считаешь этот город своим. Не будешь. И он этого не делает, потому что Киев наш город, и все... что сейчас разрушается на Украине, разрушается только для того, чтобы война остановилась. Разрушаются их военные возможности.
Ну, вот такая вот у нее точка зрения. Мы вас любим. Ну, это привычная история. Я уже перестал это комментировать. Значит, мы же с вами мазохисты. Нам это очень нравится все, то, что они говорят. Есть такой пленный россиянин, Антон Мещеряков. Этот Антон Мещеряков рассказал про российские загранотряды, как вот эти вот загранотряды стояли Ну, почему? Странно. Сейчас, простите, пожалуйста, тут иногда открывается правильно, иногда открывается неправильно. Ну, я нажал. И что? Открыть ссылку. Сейчас, мои дорогие. Не, ну что-то открывается не то. Ну и последнее. С днем рождения Виктора Цоя. Я не знал. Ну, поздравляю. Я не большой любитель его песен, но я помню, как в 90-е вся Россия пела. Действительно, это такой своеобразный, конечно, был человек, такой гениальный в чем-то, в своем. И абсолютный харизматик. Значит, последнее, что я хочу вас развлечь немножко, я полностью давать не буду. Это отряды Путина. Вы знаете, эти старухи с вставными золотыми зубами. И они вдруг, ну, им говорят тему, какую они должны говорить. И они вдруг неожиданно стали говорить некую фигню. Сейчас вы поймете. То есть, естественно, это они обвиняют Байдена и так далее. Но потом они вдруг сходят на Польшу. И вот это вот удивительно. И я этого понять не могу. Фрагментик мы послушаем.
Байден, ты искупался в крови украинцев? Искупался. Теперь ты купаешься в крови поляков. Сколько уже погибло поляков? Ты умывайся кровью и наслаждайся этим. Достаточно, прекрати. Уже у поляков нету мужчин, никто же не вернется с фронта. Женщины, полячки, уже с войны с украинской никто не вернется. И ваши мужчины, поляки, уже давным-давно их никого нету. Что вы будете делать? Ну вы представляете, что же вы терпите, почему вы не прекратите? Никого не посылайте, достаточно уже. Уже всех абсолютно мужчин у вас убили. Все солдаты там полегли. Что вы ждете? Не губите своих мужчин. Победа же ведь будет только за нами. Не оставим ни одного поляка на территории своей.
Байден, ты доигрался. В украинской крови выкупался. Теперь до поляков добрался. Выкупался. Ты что думаешь?
Ну, хватит. У них там золотые зубы, и они повторяют один и тот же текст. Я не совсем понимаю, кто им что-то сказал про поляков, потому что я сегодня... ребята, только не употребляйте слово «полячки». Это оскорбительно звучит. Польки. Значит, не надо. Будьте внимательны. Я сегодня спрашивал моих коллег. У нас сегодня военные эксперты были. Я спросил, может быть, есть какие-то сведения по поводу, ну, каких-то участия польских солдат и так далее. Мне сказали, что ты сошел с ума, потому что Польша, мы дойдем до Илона Маска, Польша – страна НАТО, и участие ее солдат в любом виде – это война с НАТО. Ну, кому это нужно? В общем, я люблю этих бабушек, они восхитительно отвратительны. Понимаете? Восхитительно отвратительно. Они такие, такое вопи... Ну, они старые женщины. Я не знаю, зачем они это делают, но мне это нравится, как читать Медведева. Ну, вы знаете, Медведев сейчас что-то редко запил или что там с ним происходит, я не знаю. Теперь переходим к новостям. Да, кстати, по поводу моего хрипа и кашля. Я удивился, что вчера меня вот так вот крутило. Сегодня я позвонил доктору, она говорит, ничего удивительного, когда ты много ведешь эфира, ты очень зависишь от влажности. Очень большая влажность. Она просто сегодня целая... Я, слушайте, я спал где-то в, ну, уже там в какое-то нормальное время, вдруг взрыв. Я подскочил, честно говорю, на полметра, проматерил Катю, которая мне не позвонила. Вы же знаете, она всегда звонит мне. Вот ночью, кстати, ночью была воздушная тревога, ее быстро отменили, но она мне позвонила, спала. И она мне не звонит, а грохот был такой у меня за окна. А оказывается, это был гром, понимаете? И гром сегодня был целый день, и целый день дождь и так далее. Поэтому вот видите, теперь поехали. Очень много интересного я вам засейвил, как я считаю. Буду тихо только говорить. Людмила Подольская очередной раз мне пишет. Уважаемый Матвей Юрьевич, уважаемый, заградотряды. Так я понимаю, а что я сказал? Я редуцировал ДФТ, заградотряды? Ну так ДФТ можно редуцировать. Ну слушайте, ну что вы меня стебаете по мелочам? Пишет Олег Пшеничный. И Артур Соломонов, драматург, он это дело выложил. Сегодня мне рассказали про одного российского телепродюсера средней руки, который якобы приватно сказал: «Платите мне хотя бы 10 тысяч баксов в месяц, и я свалю немедленно. Я тут все ненавижу. Поскольку может быть испорченный телефон, фамилию не называю. Но это так жизненно и похоже на правду. И сколько таких несчастных бедолаг, превозмогая отвращение, лижущих сапоги за 10 тысяч в месяц, а других отправляющих на убийство и смерть». Значит, вы понимаете, что идет разговор о 10 тысячах долларов. Ну, действительно, там некоторые люди получают, у них, я вам так скажу, что у них, у некоторых, ну, там съемочный день может быть, например, 800 долларов в день, понимаете? Поэтому, конечно, они не работают весь месяц. Ну, например, 10 съемочных дней, они получили свою восьмерку, и, ну, в рублях. Я отправил это моему хорошему знакомому, который работает на телевидении сейчас. И он мне подтвердил, что такие зарплаты, и да, они так через не могу. Как мне мама моя говорила. Она говорила: делаю уроки. Я говорил: не могу. Она говорила: делай через не могу. Ну. Интересно, он заплатит или нет? Мировой судья, российский, оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram из-за отказа удалить 32 канала, в которых Роскомнадзор усмотрел недостоверную информацию о ходе войны в Украине. Ну, я не знаю, будет платить Telegram или нет. В Перми на 82-летнего писателя составили протокол 82-летнего писателя. Протокол о дискредитации российской армии из-за разговора на улице. Пенсионер Александр Никонов продавал свои книги в Пермском парке. Когда с ним разговорился молодой человек, в ходе беседы Никонов, среди прочего, высказался о российском вторжении в Украину. Ну, собеседник ушел, пообещал писателю кучу неприятностей и сообщил полиции. Молодые, молодые. А в двух штатах, ну, вы знаете, я разную информацию... В двух штатах Индии из-за аномальной жары погибло почти 100 человек. Температура воздуха несколько дней держится на отметке 43-45 градусов. Вот интересное, я сегодня обговаривал. Значит, очень смешно. Смотрите, это выложил Стрелков, он же Гиркин. Слушайте внимательно текст. Иркутский фонд помощи «Звезда» объявил о намерении, цитата, «перетаскивать представителей оппозиции на сторону поддержки СВО». Цитата. Если удастся перетащить ярких звезд с оппозицией, это можно будет представить как по-настоящему народную войну, как и было во Вторую мировую. Я немножко сокращенно вам читаю, чтобы совсем голос не сел. Короче говоря, я с Пановаревым сегодня разговариваю. Говорю, пан Илья, вот тебя можно перетащить? Он говорит, ну, не знаю. Нет, наверное. Я говорю, а Гудкова? Он говорит, тоже думаю. А потому что они упоминают две фамилии. Теперь важная такая история. Хочу вам сказать. Нет, Свят Ханенко, с Явлинским у них не получилось. Посмотрите все интервью. Он категорически против войны. Я еще, ну, я понимаю, он депутат, но, в принципе, вот если бы он был, не был депутатом, он давно бы уже сел на 15 лет. Теперь смотрите, что получается, если вы живете в России. И, значит, какие шансы у ваших детей поступить на бюджет? Пишет Эхо. Участвующих в войне с Украиной российских студентов, еще раз, участвующих в войне с Украиной российских студентов в приоритетном порядке переведут на бюджет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, участники вторжения смогут поступать в вузы по отдельным квотам. Кроме того, им дадут возможность бесплатно обучаться на подготовительном отделении. Ну, вы понимаете, насколько это подлая история, потому что если ты не воюешь, то даже если твои родители получают 2 копейки, да, Алекс правильно пишет, студентов переведут на бюджет посмертно. Это очень подлый поступок. Теперь, почему я написал в заголовке «Илон Маск против Украины». Ну, вы знаете, я очень уважаю Илона Маска. И вообще называю его Леонардо да Винчи наших дней, ну и так далее. То есть удивительный человек. Значит, есть такой экономист Дэвид Сакс. И этот Дэвид Сакс, во-первых, заявил о провале наступления ВСУ, то есть провале наступления, которого не было пока. И в статье Сакс не согласился с предложением предоставить Украине израильский статус, смысл которого – отправку вооружения и выделение средств. Илон Маск внизу немедленно написал «Well said» – «Хорошо сказано». Это очень странно. Хоть бы молчал. Теперь о российских пропагандистах. Знаете, что Россия очень хороша в пропагандных своих делах и выпускает такие газеты. Газеты, такие окопные, если можно так сказать, которые просто раздаются. И расследователи обнаружили, что там обязательно печатаются детские стихи в поддержку. Но потом выяснилось, что это никаких детей там нет. Это пишут под детей взрослые дяди за очередные 10 тысяч долларов. Ну и вот, например, Колесникова Екатерина. Это прямо с этой газеты. Ученица 7 класса. В нашей стихотворение называется «В нашей армии». В нашей армии страну папа защищает, на границе он войну в дом наш не пускает. Скоро вырасту большим, сам как папа стану, вот тогда я вместе с ним на границе встану. Пусть пока не могут взять в армию ребенка, но могу я защищать нашего котенка? Ну, если бы более внимательны были вот эти писаки, то здесь же написано «ученица седьмого класса», а здесь написано «скоро вырасту большим». Ну, написали бы «скоро вырасту большой», но тогда рифмы не будет. Знаете, я никогда не думал, что Россия может так гнить. Группа народных депутатов зарегистрирована в Верховной Раде. В Верховной Раде в Украине проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Вообще, вы знаете, что у меня такое сложное отношение к диктатору Лукашенко. То есть, да, он, ну, мы все знаем про него, да, нелегитимный и так далее, и так далее. Но всегда, когда я говорю о нем, я говорю, что он делает самое главное. Он, так сказать, он не хотел бы, чтобы, собственно, белорусы умирали в борьбе, в безумной войне чужого диктатора. Значит, и за это я его ценю. Понимаете, в чем дело? За это я его ценю. В остальном бандит, убийца, диктатор, ну и так далее, и так далее. То есть, и вот сегодня мы спорили, значит, будет он сидеть, не будет его он сидеть. Он отмажется. У него есть его какие-то штуки. И самое главное, что он не дал участвовать белорусам в войне. В Россию ввезли западные запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Согласно этим данным, запчасти для самолетов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями, Аэрофлоту «Россия», «Победа», «Урал», «Ютейр», «С7 Airlines». Как утверждает газета, поставки происходили через подставных покупателей, большая часть продукции направлялась через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай, Мальдивы. В общем, тут указывается имя человека, который мог это организовать. Ну, наверное, американцы возьмутся за это, кто его знает. Все-таки надо как-то, да? Вот, а вот что касается... Вообще, я вам хочу сказать, что в Украине, возвращаясь к Беларуси, очень сильное лобби даже разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Потому что, ну вот, например, Алеша Гончаренко, просто вам известен этот человек, когда я говорю, что Беларусь не участвует в войне, он говорит, ну как, самолеты взлетают с ее территории, которые убивают украинцев. Кстати, первая атака на Киев, она же пошла с территории Беларуси. Да, белорусы не участвуют, но все остальные участвуют. А вот ядерное оружие, которое там, вы понимаете, да, это вообще отдельная интрига, посмотрим. Значит, что говорит Великобритания по поводу Пригожина? Мы долго его не вспоминали. Владелец российской группы Вагнера Пригожин пытается подорвать авторитет Министерства обороны РФ, в то время как в ведомстве считают его действия неуместными на фоне украинских контрнаступательных операций. В ведомстве сообщают, это разведка британская, Пригожин 19 июня заявил, что ожидает ответа от Минобороны России реакции относительно собственного варианта контракта для добровольческих формирований, которые он передал ведомству за 3 дня до этого. Вот это для меня была новость. Почему? Потому что мы знаем, что он отказался, но, по всей видимости, он понял, что, ну, так сказать, просто отказаться невозможно, поэтому он хочет выгрызть свою часть, чтобы было по ему. Вот приятное сообщение, я очень рад этому сообщению. Это как в Грузии сделали. Английский язык получит статус международного в Украине. Правительство работает над вопросом облегчения изучения языка в обществе. Об этом рассказал премьер-министр Украины Шмыгаль. Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский язык как язык международного общения. Разрабатываем решение, которое сделает изучение английского более доступным для всех желающих. Это, конечно, хорошая история, но она имеет, естественно, политический подтекст для того, чтобы вытеснить русский язык. И я вам хочу сказать, что в Грузии, ну там, конечно, как получается, они там было полосами. Значит, сначала все знали русский язык, потом во время Саакашвили приехало очень много из регионов, они очень плохо говорили на русском языке. А потом русский язык восстановился. Почему? Потому что дети смотрят русские мультики. Русские мультики, русские фильмы и так далее, и так далее. А сейчас вообще интернет, так сказать. Поэтому русский язык не исчезает, но здорово, когда английский язык будет поддержан государством. То есть, что это обозначает? Будет больше часов в школе, в институте и так далее. Это очень хороший процесс. Значит, я вчера вам это дело не читал или просто упомянул реплику Садовничева, ректора МГУ. Ну, такой интеллектуал, то все. Он сказал, у нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости. Кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену. На юридический факультет мы их не возьмем, но на другие специальности учитесь на здоровье. А почему я вам это не читал? Потому что я полез в этот самый в комментарии, и там половина людей пишут, да не мог он такого сказать, это фейк и так далее. Я ждал какого-то опровержения. Но опровержения не последовало. Поэтому я вам это прочитал. Может быть, действительно, туда будут поступать такие, значит, то, что он сказал. Случайно убил бабушку. Deutsche Welle сообщает, международные концерны собираются обучить и взять на работу 250 тысяч беженцев из Украины и других стран, которые живут в Европе. Среди компаний Amazon, Microsoft, Starbucks заявление было сделано в Париже на конференции организации Tent Partnership for Refugees. Такая вот новость. Огромный рынок. Я понимаю, они это используют. Они обязательно это используют. Понимаете? В этом нет никаких сомнений. Ну, пару светских новостей. Вот такое вот. И будем заканчивать, потому что сядет совсем. Я вам сейчас прочитаю стихотворение. Жил на свете котик милый, постоянно был унылый, от чего никто не знал. Котя это не сказал. Знаете, это написал Блок, Александр Блок, в 5 лет. Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить? Собакой. Собака всегда хочет есть мясо. Умно. Кстати, мы с вами заговорили о котиках. А я разобрался, откуда котики появились. Значит, завоевание Европы котиками. Предком всех домашних кошек была ближневосточная дикая кошка. Ее одомашнили в плодородном полумесяце около 10 тысяч лет назад. Следующее свидетельство приручения кошек исходит уже из Египта около 3500 лет назад. Веками Египет служил основным центром распространения по миру одомашненных кошек, а главным средством этого распространения были судоходство и морская торговля. И тут прям карта, как эти котики. Теперь они нас радуют. Между прочим, тут появилась интересная информация про некое тайное оппозиционное собрание. Послушайте. Вы про это ничего не слышали, я тоже про это ничего не слышал. Форум мирной России, ФМР, уже второй с начала вторжения РФ в Украину, прошел 16-17 июня, вы не поверите, в Москве. Его вновь организовал адвокат и политик Сергей Росс. В форуме по видеосвязи и офлайн приняли участие оппозиционеры, активисты, часть из которых находилась в России, другая за пределами. Форум сопровождался соблюдением максимальных мер конспирации. Даже место проведения и программу его участники узнали перед началом. Многие выступавшие не хотели афишировать свое участие, особенно те, кто присутствовал в зале. ФМ собрал 55 человек. Среди них, в частности, были находящиеся в эмиграции экономист Сергей Гуриев, политик Юрия Галямина, депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский. Главной темой дискуссии стало построение гражданского общества в современной России и общение между россиянами и украинцами в условиях войны. Ну вот видите, так все конспирировано, страшно конспирировано. Никто ничего не видит и так далее. Вот такое вот. И да, Свят Ханенко пишет «Тайное собрание РСДРП». Да. Ну, вот понимаете, так, конечно, можно делать такой... Такая оппозиция, которую никто не видит, не слышит. Понимаете? Я смотрю вам хороший стих. Довлатов. Пишет про кого-то. Наши дети становятся американцами. Они не читают по-русски. Это ужасно. Они не читают Достоевского. Как они могут жить без Достоевского? И все закричали, как они смогут жить без Достоевского? На что художник Бахчинян заметил. Пушкин жил и ничего. Логично. Логично. А где же хороший стих-то? Я живу. Потерпите, ребята. О, вот это что? Нет, не то. Я нашел стих и сбросил его. Сейчас я его найду. Был такой поэт Борис Слуцкий. Очень хороший поэт. И я помню, что когда я был школьником, он написал стихотворение какое-то. И я помню, что оно было очень популярно, его читали, невероятно много читали. Потом я потерял, но там было, как я помнил, про лошадок. А, давайте перед этим прочитаю вам, ну, еще пару. Это смешно. 1938 год. Потом стихотворение. Ну, вы понимаете, что такое 1938 год? Репрессии. На сцене Мариинского театра давали оперу «Пиковая дама». Арию Гермина пел известный лирический тенор Печковский. Особенность его исполнения была в том, что он, прекрасно чувствуя настроение зала, несколько затягивал паузу в реплике «Что наша жизнь?» делал паузу и говорил «Игра». Но вот однажды, напоминаю, это происходило в жестком 1938 году, ария Германа начиналась словами «Что наша жизнь?» и Печковский, утрируя все, держал и держал паузу. Зал замер, очарованный музыкой, игрой актеров, певцов. Напряжение в зале нарастало, и вдруг с галерки, хорошо поставленным баритоном, в той же тональности прозвучало «Говно!». Зал разразился аплодисментами. Зрители неистовствовали. Из правительственной ложи удалилось несколько человек. Когда спектакль окончился, и зрители потекли из зала, стали выходить из театра, обнаружилось, что весь театр окружен бойцами НКВД. Пропускали только женщин и детей. Мужчин отводили в сторонку, и какие-то люди в черных плащах заставляли всех нараспев произносить слово «говно». Это прекрасно. Ну, скажите, ну, действительно, это же прекрасная история, правда? Просто прекрасная история. Такое должно быть, когда вот приказано, чтобы был порядок, то всех, кто выходит мужчин, заставляют, скажи нараспев, говно, говно. Так было? Нет, нет. Тот, у того голос был ниже. Ниже. А ну скажи ниже. Борис Слуцкий написал это стихотворение в 51-м году. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме добрыми, мотая мордами, тысяча лошадей топтались день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000. Счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Сели люди в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что же им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой, но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил, вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Да, такое стихотворение не самое радостное. Да, вот говорят, что Света Орлова пишет, это же самая грустная бардовская песня. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, 53 минуты. Да, Алена Апштейн пишет, какие стихи с детства плакала. Да. Ну что ж, я хочу поблагодарить напоследок, как всегда. Ух, Ирина Данчевская купила 5 чашек кофе, спасибо вам. Мистер Суб или Саб купил 3. Бал Молох купил тоже кофе мне. Влад Мордукович купил 3 чашки. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, я вам очень признателен. Значит, повторяю, ну вот видите, не хватило 5 этих самых, как называется, 5 лайков. Вот 1 лайк и будет 2000. Но это сегодня так получилось, потому что многие не стали ждать из-за моей ошибки. Надеюсь, что у меня будет нормальная ночь. Вам я желаю хорошего вечера, хорошей ночи или хорошего утра. Значит, расскажите друзьям о том, что я делаю. Пусть подпишутся, поставьте лайки. Ну и станьте моим патроном на Патреоне. Ссылка есть внизу. И станьте, купите мне чашку кофе от Щедрот. Спасибо вам большое, что вы были со мной. И желаю вам хорошего вечера и завтрашнего дня. Если все будет в порядке, завтра мы с вами обязательно встретимся. Пока.